Программа 20-20.
Добрый вечер, это программа 2020. У микрофона Ольга Бычкова и Виталий Дымарский. Привет.
Добрый вечер.
И сегодня с нами на другом конце, конечно, мира несколько, ну, по крайней мере,
в другом мире, я бы сказал.
Да, в другом мире, но с нами в прямом эфире «Эхо Москвы» в программе 2020 Михаил Ходорковский. Добрый вечер, Михаил Борисович.
Добрый вечер.
А что ты вот так машете рукой?
А поехали.
Да, поехали.
А чего нет? Поехали, это не ваша реплика. Знаете, у нас тут много анекдотов сейчас на эту тему с некоторых пор.
Да, про космонавтов. У нас космонавтов любят.
Слушайте, я посмотрел выступление замечательного Владимира Владимировича, но произвело неизгладимое впечатление. То есть все было ясно изначально, я даже про это рассказывал там, в каких-то своих этих YouTube-каналах, но когда тебе это в лицо исполняют, ощущение, мне сегодня сказали, это называется испанский стыд, когда делает кто-то другой, а стыдно тебе.
Ну да, стыдно всем нам, в общем, в какой-то мере, да. Ну, а что, не, для вас это неожиданность?
Может быть, не стыдно, а просто очень неприятно. Вот.
Вы знаете, я же еще раз говорю, с точки зрения логической, да, именно это ожидалось, да, я об этом рассказывал, я об этом даже писал у себя, но все-таки какая-то была надежда, что все-таки, ну, не так же все-таки неприлично это все будет проделано. А вот
Но он же еще не сказал, что он будет участвовать в тех выборах, которые...
Слушайте, так это же и обсуждалось, что у нас президент в этом смысле абсолютно предсказуемый. Он все решения откладывает до самого последнего момента, покуда он только их может отложить. А в последний момент он принимает решение, которое, в общем, было предсказуемо изначально.
Давайте мы поговорим о книжке, которую вы написали. И там, в общем, и про это тоже есть, и там много что есть. И книжка называется «Новая Россия» или «Гардарика». Мы знаем с Дымарским, что такое «Гардарика». Расскажите,
потому
пожалуйста.
Потому что мы прочитали книжку.
Потому что мы прочитали книжку, потому что мы до этого писали журнал «Дилетант». В общем, мы знаем такие слова по случайности. Расскажите, что это значит и почему вы так художественно назвали вашу книгу.
Ну, во-первых, это все-таки брошюрка такая, и она написана в ответ на постоянный запрос, который я регулярно у себя читаю в соцсетях, что а вот есть ли у оппозиции видение будущего для России? Ну, для меня это действительно был вызов. В конце концов, у оппозиции есть видение будущего, пускай оно у нас не у всех одинаковое, но, к счастью, мы именно этим отличаемся от власти, потому что мы имеем общие представления совместные, но по деталям у нас есть дискуссия. Так вот, наша власть ужасно любит ссылаться на историческое прошлое, ну, недалекое.
Не то слово.
Да. И строит она, в общем, такую очень узнаваемую модель Московии, которая, так сказать, была там сколько-то, энное количество веков назад. И я решил тоже из вредности копнуться в истории и найти, может быть, в нашей истории другой пример, который мне кажется более симпатичным. Этот более симпатичный пример, на мой взгляд, относится к тому времени, когда тогдашняя еще наша родина выстраивалась вдоль русла реки, вот из ряда городов. И основой для жизни были именно эти города. И тогда нас скандинавы называли Гардарика, страна городов. Мне, в общем, кажется, что в 21 веке на новом витке развития цивилизации, вообще мировая цивилизация, не только наша, возвращается к этой идее. Города как центры роста, города как наиболее эффективное место и комфортное место для проживания людей.
В советское время это называлось стирание грани между городом и деревней.
Не совсем это называлось.
Не совсем
время.
Ну, примерно.
А почему?
То есть вы деревне не оставляете места в этом мире?
Нет, почему? Всегда есть какое-то количество людей, которые согласны с тем, что они не получают весь объем благ, который человек может получить от современной цивилизации, но при этом они получают большее единение с природой, им интереснее, симпатичнее так жить. Но то, что мы с вами можем видеть, что все-таки большинство людей стремятся жить в городах. И это не только в России. Если мы возьмем другие страны, как развивающиеся, так и вполне себе развитые, мы видим, что люди стягиваются к таким точкам, где вот до центра цивилизации приблизительно час. Если дороги отличные, то этот час может быть и 300, и даже, как мы знаем, 600 километров.
Если это самолет.
Нет, если это современный поезд.
Ну, или поезд.
Да. А если это печальная дорога, то это может быть 30 километров, наоборот. Ну, важно, сколько для человека на вот это расстояние. Я на эту тему, вот у меня был такой пример в моей жизни, я когда, извините, что у меня примеры тюремные, ну что поделаешь, я когда сидел в читинском СИЗО, и делать там было нечего, мы там общались с разными местными прокурорскими ребятами, я смотрел бюджет Читинской области, мне было любопытно посмотреть, что там происходит. И вот там есть такой поселок Могочи, он расположен на широте Сочи, но говорят, что Бог придумал Сочи, а черт Могочи, потому что плюс 45 летом, минус 45 зимой. Вот.
Курорт.
И люди, конечно, хотели оттуда переехать в Читу, но никогда у людей не было на это денег. Я посмотрел бюджет, сколько тратится на то, чтобы человек проживал вот в этой самой Могочи. Оказалось, что переезд в Читу окупался бы за 2-3 года для бюджета.
Это вот. Ну, так причина. У нас так не привыкли считать просто. Это какие-то другие подсчеты. Ты хотела что-то
попросить? Да, я хотела по поводу книги, да, спросить еще вот тут под заголовок 10 политических заповедей России 21 века. Это что? Это про что?
Ну там в этом виде в формате такой 10 альтернатив, я бы сказал, даже, да?
Да, есть некие повороты в развитии страны, где просто надо сделать выбор. Вот мы хотим идти туда или мы хотим идти сюда. Можно и туда, можно и сюда. Это нельзя доказать. Это просто, ну, либо людям нравится, либо людям не нравится. Вот я выбрал вот эти вот 10 наиболее существенных поворотов, которые, как мне кажется, нам придется для себя, как российскому обществу, решить, в какой из поворотов мы собираемся входить. И так, собственно говоря, я заглавил. Ну, вот выбираем мы империю или национальное государство? Выбираем мы сверхдержавие или мы выбираем национальные интересы? Выбираем мы, в конце концов, то, о чем мы говорили в предыдущем вопросе, Московию или Гордарику? Можно выбрать и то, и другое, но так сказать, за этот выбор нам потом, как общество, нести ответственность.
А вы знаете, у вас там один из выборов, одна из альтернатив, которые там есть, это лево-право. Да? Я очень хорошо помню вашу статью «Левый поворот». Вы как-то тогда не задавались этим вопросом, вы считали, что этот вопрос как бы для России ну, практически решенным, что необходим вот этот левый поворот. Сейчас вы все-таки даете возможность выбора.
Сейчас я говорю, вот эта книжка, эта брошюра, она про более стратегическое развитие. Есть тактические решения, сегодня поворачивать налево или сегодня поворачивать направо. А есть стратегическое видение. С точки зрения стратегического видения развития страны, нам придется все равно идти галсами. Налево, направо. Налево, направо. Это отношение к равенству. То, что я пишу, что лево или право – это отношение к равенству. Если в экономике все более-менее в порядке и, так сказать, нет вопросов с эффективностью, тогда…
Занимаемся социальной справедливостью.
Занимаемся социальной справедливостью. Кончился резерв. Надо повышать эффективность. Занимаемся конкуренцией. Занимаемся экономической конкуренцией. Это нормально. Люди не должны жить все время одинаково. Мы же никто одинаково все время не живем.
Ну, на этом построена, собственно говоря, западная модель. Вот на чередовании у власти тоже. Так называемые левые и правые. Там немножко, да?
И это правильно, это соответствует природе человека. Ну, какое-то время мы работаем, какое-то время мы отдыхаем. Какое-то время мы, так сказать, живем в городе, потом мы едем отдохнуть за город. Вот это то, что нам нравится. А если нам приходится там работать, то это совсем нехорошо. И наоборот, если все время отдыхать, то, так сказать, кончится это может все тоже очень печально. Это,
сейчас у нас это называется самоизоляция.
Кстати, да. А что, не смешно, между прочим, я уже на всякий случай подготовилась вот у себя дома.
Муку, сахар.
Ну, мало ли что, да, но это же в любой момент может произойти. Вы готовы, кстати, отойду в сторону просто, а потом вернемся к книге и к политике. Вы готовы
к
чрезвычайным мерам вдруг, если что?
Вы знаете, вот Великобритания оказалась в этом плане удивительной страной. Я вот с огромным интересом смотрю на местное общество. Оно такое казалось мне всегда очень паникерским. Но нет. Вы знаете, вот когда пришла такая вот ситуация, которую воспринимается как опасная, общество показывает, что оно готова к испытаниям. И вот выступает местный премьер-министр и говорит, что, ну, вы знаете, нации придется переболеть. Да, многие из нас или наших близких умрут.
Не переживу.
Ну, что поделаешь, нам придется с этим
смириться. И это не вызывает паники?
И это не вызывает паники.
Но магазины, тем не менее, магазины выносят все-таки, как вот мне сообщают из Лондона, например.
Слушайте, ну, выносят по какой-то совершенно непонятной мне причине. Я даже почему-то думаю, что это наши эти соотечественники.
И наши все-таки там, наши не способны скупить всю туалетную бумагу, знаете,
вот почему
и весь парацетамол.
Я у всех спрашиваю, почему туалетная бумага? С парацетамолом, к слову, нет проблем. Вчера был в аптеке, мне здесь зубы ремонтировали, нужен был парацетамол, вообще никаких проблем. Вот почему-то туалетную бумагу и макароны. Вот почему, непонятно.
Самое, ну, дешевое, легкое в изготовлении пищи.
Это вечные ценности.
Вечная ценность, да.
А так, люди вполне себе... Вот у меня сегодня вечером, я уже говорил вам, у меня лекция в местном университете. Я думал, отменят. Нет, не отменили, все нормально.
Что, и там прям соберется много людей? Может быть, туда просто придет всего...
А какие-то меры?
Может, туда всего 3 человека придет? Извините меня за эту шутку, Михаил Борисович. Поэтому они не очень беспокоятся за инфекцию.
Ну, вот знаете, вот и посмотрим. Я вот недавно выступал в Цюрихе, там было человек, наверное, 700-800. В Великобритании мы собираем чуть меньшие форматы обычно, то есть там 200-300 человек, увидим.
А это наши люди или местные приходят?
Ну, это наши местные. Это, конечно, выходцы из... Это студенты, которые приехали из России, или их родители приехали из России, или они сами здесь только на учебе. То есть те люди, которых интересует, куда им там после учебы возвращаться.
Михаил Борисович, а кстати, то есть никаких мер местные власти не вводят, там ограничения, вот у нас там в Москве 5000, да, ввели ограничения Собянин, в Петербурге сегодня сказали до 1000, по-моему, человек, мероприятия разрешены, а свыше нельзя. Вообще какие-то меры такие общего характера городские власти принимают или нет?
Ну, вы знаете, вот я, наверное, не слишком глубоко этой проблемой интересуюсь, но на бытовом уровне этого незаметно. То есть никаких таких вот уведомлений, предупреждений, включения
алармов. То есть по BBC не объявляли это?
Нет, у меня сын работает на скорой помощи сейчас, и он говорит, что все, в общем, более-менее нормально.
Но зато компании переходят на удаленную работу, прямо массово переходят, и в том числе в Британии.
Да, ну, конечно, люди все-таки, во-первых, переживают, во-вторых, так сказать, у кого-то дома родственники в возрасте, они в этом смысле больше, естественно, беспокоятся. То есть, если можно не создавать проблем, то зачем их создавать?
Но там,
по-моему, никакой паники нет.
Я там, по-моему, я там смотрю каждый день такие-то, я не знаю, насколько это точная всякая статистика, но там Великобритания не в лидерах, по-моему.
Ну, там сейчас быстрый рост происходит. еще не в лидерах, да. Но рост сейчас такой вот прямо вот...
Да, и смертельные исходы есть, да?
Да, но местные власти считают, что к лету должно переболеть чуть ли не 60%.
Вернемся к политике. Спасибо большое за этот рассказ. Вот у вас тут такие все выборы. Вот я смотрю даже по оглавлению и по главам в этой книге. Да, левый или правый поворот, или, например, империя или нация-государство. Да, это все такие выборы, которые... как в стране невыученных уроков. Вот они беспрерывно в России как бы эти вопросы возникают, обсуждаются, ничего не происходит, и через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет на них снова нужно искать ответы, причем не потому, что прежние устарели, а потому, что прежних не было получено.
А можно я добавлю к Олиному вопросу еще вот такую деталь? А кто должен делать этот выбор? Россия не привыкла, Россия, я имею в виду, как российское общество, да, делать такого рода выборы. Их, его не приучили, может быть, к этому. У нас выбор всегда делает власть.
Я с этим не согласен. Я видел и самых разных людей, общался с самыми разными людьми на самых разных уровнях. Сами понимаете, в тюрьме собираются не сливки общества, но и, так сказать, в Кремле, к слову, тоже не сливки. Так что общаться...
От тюрьмы и от Кремля не зарекайся, называется.
Да, между прочим, в тюрьме тот барак, где находятся смотрящие за... зона, если он есть, он называется Кремлем. Мне это в свое время очень повеселило.
Это глубокое понимание просто народом того, как устроено российское государство. Испокон веков.
Абсолютно.
Да, простите, я вас перепил.
Так вот, люди на самом деле у нас прекрасно мыслят. Другое дело, они привыкли к тому, что от них ничего не зависит, но сейчас ситуация меняется. И во многом это благодаря социальным сетям и ощущению возникающей обратной связи между людьми. А обратной связи с властью пока нет. Но вот ощущение обратной связи. Но на самом деле мы же понимаем, что эта обратная связь есть. Мы понимаем, что даже Путин, который, так сказать, выглядит как автократ, на самом деле вынужден прислушиваться к тому, что в обществе существует. И если в обществе существует жесткое неприятие того или иного, он не может не обращать на это внимания. Общество это еще не поняло. Но очень скоро поймет.
Так общество не поняло то, что Путин это понимает, и значит есть такой ресурс. А общество, может быть, само не очень хорошо понимает, что хорошее, что плохое, нет?
Ну, во-первых...
Или это высокомерно, с моей стороны, звучит?
Ну, и общество очень раздробленное.
Общество раздробленное, но общее понимание, что есть хорошо и что есть плохо, в обществе есть. Другое дело, что элите, я использую это слово, хотя его очень не любят использовать, но я считаю, что термин такой должен существовать. Элита, в моем представлении, это та часть общества, которая... может по своему образованию и хочет по своему внутреннему желанию оказывать влияние на развитие страны.
И вырабатывать смыслы какие-то.
Да. То есть эти люди, вот я их, это собственное желание, и это некие возможности, связанные с образованием и информированностью. Так вот, эти люди обязаны, на мой взгляд, помогать обществу сделать выбор. Это важно, это роль, собственно говоря, элиты. И здесь, например, вот для меня является очень сущностным вопрос. Это одна из дилемм, которая стоит внутри вот этой брошюры. Это справедливость или милосердие. Я считаю, что наше общество каждый раз пытается выработать понятие справедливости.
Например?
Что невозможно.
Что невозможно, конечно. На самом деле. Что
например, невозможно. Михаил Борисович, например.
Справедливость, начнем от экономической справедливости. Всем поровну и так далее. Так вот, я считаю, или справедливость, что сегодня страдаем мы, а завтра, когда власть поменяется, страдать должны будете вы. Это, на мой взгляд, ошибочный подход. Потому что вот мы уже с вами проговорили, справедливость на самом деле у каждого своя. И главное, что
ее понимание
движение, меняется. Да, движение к справедливости, оно в конечном итоге заканчивается несправедливостью, если только справедливость не тестировать милосердие. А вот когда мы говорим о том, что мы должны признавать, что мы все-таки граждане одной страны, мы, у нас есть общие интересы, у нас есть общая ответственность за то, что происходит. И поэтому мы не можем и не должны говорить, вы все плохие, а мы хорошие, и наоборот. Мы все несем общую ответственность. Если мы это признаем, то дальше мы должны уже смотреть, в какой мере достижение справедливости может обождать.
Но, Михаил Борисович, смотрите, тем не менее мы видим, как наше общество приучилось опять, или его приучили, к пониманию того, что, как было сказано на Москву, когда, помню, когда Путин стал президентом, он просто сказал, что победа будет за нами там. То есть он не сказал, что он президент всех. Да? Он сказал, что он президент тех, кто за него голосовал. Фактически, да, и что мы, вот, да, мы должны победить тех, кто за меня не голосовал. Да, это по отношению к Путину, это вообще наша власть так мыслит. Понимаете?
Он нам уже рассказывал, он нам рассказывал с вами о том, что демократия — это когда меньшинство подчиняется большинству.
Это принцип КПСС.
Я смеялся.
Это принцип КПСС.
Современная демократия, конечно, это способ сосуществования меньшинств. И на самом деле общество наше внутри себя это прекрасно понимает. И в частности именно поэтому, вот вы можете обратить внимание, национализм, такой вот махровый национализм, внутри страны не зажигает. Вот его много раз пытались подзажечь, а не зажигается.
Общество мудрее, чем на нем думают. У нас две минуты. Ты хочешь спросить еще про Путина и Ходорковского вот в...
Ну, это ему еще у нас будет время спросить. Да. Ну, давайте сейчас спросим.
Давайте.
У вас же там Владимир Владимирович опять упомянул, да?
А чего это вдруг он опять упомянул? Снова назвал вас жуликом. Зачем это? Что происходит?
Слушайте, да.
Что вы пропустили?
Ну, вы знаете, я все-таки думаю, мы недооцениваем, насколько Путину неприятно, что его сейчас только ленивый не называет жуликом в связи с этими махинациями с Конституцией. И я думаю, что у него просто психологически ему захотелось, ну, куда-то этот...
Себя
сдвинуть.
Поделиться этим счастьем.
Да-да-да, поделиться этим счастьем, но при этом это все-таки показывает, что вот такая вот давняя вражда, она не стареет. То есть вот по-прежнему ему очень не нравится иметь... неповерженного до конца личного врага.
А вы когда говорили о справедливости и милосердии, вы это к себе тоже прикладывали, да, и к своему отношению к Путину?
Без всякого сомнения. Я считаю, что то, что каждый раз, когда меня спрашивают Путин, я говорю, в частности, что он не монстр, хотя у него, так сказать, чем дальше, тем ближе он подходит к тому, чтобы не избирать суда, то меня все начинают ругать. Ну, как же не монстр? Как же не... Я говорю, ребята, ну, смотрите, все-таки у человека... Человек сложнее, чем простая схема. У него есть хорошие черты тоже. Мы об этом должны помнить.
Сейчас мы будем помнить, пока будет выпуск новостей, а потом мы снова включимся.
Программа 20-20. Программа 20-20.
В Москве 20 часов и 33 минуты. Мы продолжаем программу 20-20. У микрофона в Москве Ольга Бычкова и Виталий Дымарский. С нами по скайпу Михаил Ходорковский. И, кстати говоря, я хочу напомнить нашим слушателям, что нас можно и услышать, и увидеть в трансляции на основном канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе.
Там же можно лайки поставить.
Можно лайки поставить. Ставьте лайки. Тем более, что там уже довольно много народу набралось на этой трансляции. И там есть еще чат, где можно тоже писать там какие-то свои соображения. Я, конечно, не могу сейчас не воспользоваться возможностью, не спросить у Михаила Ходорковского, Что вы думаете по поводу вот этого разразившегося уже не медицинского кризиса в мире, не политического кризиса в России, или как там это называть, а экономического и финансового кризиса вокруг нас, везде просто. Каждое утро теперь последние дни мы открываем и узнаем, как, на сколько процентов упал очередной рынок, и вообще что происходит. Что вы думаете прежде всего об этой нефтяной войне ценовой, которую начала Россия?
Есть ли часть вины у России во всем?
Может, не вины, может, это заслуга.
Подожди,
сейчас послушаем.
Нет, ну, слушайте, давайте про Россию в данном случае все-таки не говорить. Там у этой части России есть конкретное имя, фамилия, отчество.
Так.
Да, значит, была совершена глупость. Да? Может быть, она для Китая-то и неплохая, поскольку Китай является нетто-потребителем нефти, и, так сказать, ему поможет, конечно, то, что цена на нефть упала. А может быть, поможет Индия, у которой тоже нетто-потребитель. Ну, всем остальным, там, Соединенным Штатам Америки, в частности, я думаю, что по барабану. Но то, что мы для себя сотворили, это, конечно, фантастический идиотизм. Значит, я убежден, что базовая мысль была, что надо грохнуть американские сланцы.
Uh-huh.
Вот. Плюс на это наложилось политическое желание создать Трампу некую ситуацию, в которой тот будет вынужден договариваться, и, может быть, даже в результате этого все-таки 9 мая приедет в Москву. Думаю, что к слову не приедет. Ну, так сказать,
так уже вроде известно, что не приедет.
Ну, это, знаете,
сегодня объявили, да, наш, да.
Это, такой.
Не самый последовательный
парень. Да, спонтанный, да. Но все-таки думаю, что нет, не приедет. Так вот, в этом была идея. Давайте надавим. Ну, это полный идиотизм с точки зрения экономической, потому что я небольшой фанат сланцев как таковых. Я считаю, что там много проблем на самом деле. Но то, что у них нельзя не отнять, это, конечно, эластичность добычи. Ты сегодня выключаешь, завтра включаешь. То, что какие-то компании, которые занимаются этими самыми сланцами, разорятся, для Америки это, в общем, абсолютно безразлично.
А для компаний?
Ну, разорились. Ну, хорошо, но разорились какие-то компании. Ну, слава богу. Оборудование
другим
осталось.
Другим займутся.
Люди остались. Значит, завтра, когда цены вырастут, эти же люди, это же оборудование, собранное под другими именами, будет заниматься той же самой добычей, тем же самым производством. Для того, чтобы реально там все посыпалось, нужно, чтобы низкие цены простояли лет 15, а то и 20. Ну, скорее мы это не выдержим. Так вот, они решили, что они смогут вести вот эту вот регулируемую ценовую войну с Америкой. Батюшки. Ну, надо же подумать, да, что вы делаете. Во-первых, публичное заявление, что этим саудитам, что пошли нафиг. Ну, саудиты себя не в коробке под дверью нашли. Да, то, что мы никогда не выполняли обязательства по ограничениям добычи, все это знают. Наши там 0,3 миллиона баррелей дополнительных, они вообще никого не интересуют. Но когда ты в лицо говоришь, а мы вас посылаем, ну хорошо, ты меня послал. Я тебе в ответ на это скидку на твоим потребителям в Европе даю там, я не помню, сколько саудиты сейчас дали, 7 или 9 долларов дали скидку.
Но именно сейчас по 25 долларов они продают.
Они конкретно дали скидку потребителям российской нефти.
Целенаправленно.
Угу. Целенаправленно. То есть это был ответ просто в лицо. Это в ситуации, когда мы только что наладили отношения с саудитами, если помните, да. Путин туда приезжал. Значит, во-вторых, мы все видим, что мы находимся на нисходящей части экономического цикла в мире. То есть все люди только ждали, когда надо совершить коррекцию. Все инвесторы по всему миру. И в этот самый момент, когда, собственно говоря, и так нефтяной рынок не в лучшем положении, мы устраиваем вот этот вот демонстративный демарш. Ну и получили по полной программе. Я не знаю, на сколько времени мы это получили. Может быть, и не так это все быстро кончится.
Говорят, что вроде опять хотим вступить в переговоры с саудитами, но те уже не хотят теперь говорить.
Ну, конечно, теперь саудиты сказали, ну уж если началось, так мы давайте, если уж мы там, они, саудиты, внутри себя договорились, так уж они себе рынок сейчас расширяют, насколько могут. А у нас зимой с добычей не все хорошо. У нас зимой, если скважины останавливаем, да, то проблема.
Но представители российских финансовых властей, некоторые эксперты говорят, что вот на несколько лет, года на три, и вообще на ближайшее время, даже при существенном снижении цен на нефть, все равно запаса вот этого вот жирка у российского бюджета и российской экономики хватит, и типа все под контролем.
Слушайте, вы обратите внимание, про чей жирок речь идет, знаете, не путайте, что называется, свое с государственным. У бюджета все хорошо, совершенно точно. Долларов за нефть мы получим меньше, но рублей, как правильно говорил Владимир Владимирович, больше. В результате формальное исполнение бюджета будет. А для граждан-то?
А граждан чем чреваты все это для граждан?
А граждане, у которых тот же самый рубль весит намного меньше, они просто меньше могут купить в магазине. И хотя некоторые люди, так сказать, пытаются развести, про людей понятно, про каких говорю, что, мол, это...
Про каких людей вы говорите? Вы просто не поняли, я не поняла.
Но администрация президента все время наигрывает на ситуации, что есть разжиревшая Москва и есть вся остальная Россия.
Да, понятно. Теперь понятно.
Стреляют в ногу, что я не знаю, насколько они понимают, но тем не менее это они постоянно ведут. Так вот, в данном случае все-таки это ложь. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что на самом деле Россия интегрирована в мировую экономику, и вся та продукция, которая хоть чего-то на мировом рынке стоит, например, пшеница, она, если она здесь слишком дешевая, то она будет уходить на мировой рынок, и, соответственно, цены внутри России будут расти до тех пор, пока они не выйдут обратно на эквивалент. То есть это означает, что все российские граждане получат ту самую инфляцию, получат ту самую дыру в кармане, которую, может быть, статистика и не покажет. Но более всего было весело это посмотреть, я весело говорю в кавычках в данном случае, на индексации пенсии, о которых сейчас так радостно записываем в Конституции. Индексация 6,5% была пенсии. А курс сейчас срубанули за один день на 10%, сейчас уже даже больше. То есть это значит, что на самом деле...
В минус ушли.
И когда это компенсируют, мы не знаем. А люди уже сегодня приходят в магазин со своей пенсией, которая весит дешевле.
То есть это ценовая нефтяная война, где пушечным мясом, в общем, являются просто простые граждане с их пенсиями, зарплатами и рублями.
Абсолютно. Уж точно не Игорь Иванович Сечин.
Слушай, по ходу дела...
Секунду, прости, закончу просто с этим. Но все-таки тогда, вот мне казалось всегда, что люди, которые сидят вот в разных российских органах власти, ну да, там они, может быть, не так образованные, там у них своеобразные представления о демократии, как вы напоминали нам только что,
они
и так далее.
Они так образованные.
Они вот так, да.
Ну,
ради бога, да, у них бывают странные представления, там они оторваны от мира. Но что они умеют делать, это они умеют считать.
Они умеют считать, но мы должны с вами все время помнить, что у нас есть, и я об этом опять-таки пишу в книжке, регулярное государство, которое умеет считать. Есть опричнина, двор, вот те самые Игорь Иванович Сечины. И что бывает при столкновении опричнины с регулярным государством, мы помним на примере Улюкаева, который в результате оказался в тюрьме. Так вот, эта вот опричнина, она считать не умеет. Игорь Иванович Сечин, переводчик, филолог, у него со счетом не все хорошо. А с консультантами у него еще хуже, просто потому что он их не слушает. И то, что глава Центрального банка была не в курсе вот этой вот эскапады, я почти уверен. что она просто не была в курсе и не участвовала в обсуждении вот этого плана. Ну, потому что я себе представляю, как бы она от этого визжала.
Кстати говоря, все знающие, все знайки телеграм-каналы уже второй день пишут о том, что Набиуллина не видно, не слышно, она не делает никаких заявлений, и вообще непонятна ее дальнейшая судьба. То ли она сама там собирается уйти, то ли ее собирается уйти.
Слушайте, ну это второй раз.
Это на уровне слухов пока. А?
Если вы обратите внимание, в 2014 году первый раз Сечин обрушил курс. Тогда еле-еле его вырулили обратно. Да? Сейчас он второй раз точно таким же образом обрушает курс. Понятно, еще раз я говорю, для бюджета может быть ничего страшного. А для граждан это он чисто просто вот тупо второй раз глобально.
А вот, когда я говорю глобально, а у него что,
140 миллионов. Лезет в карманы граждан.
А у него что, есть какой-то карт-бланш вот на такого рода поступки? Делай, что хочешь. Он ни с кем не советуется. И президент не может ему сказать: Игорь Иванович, настоящий. Ты настоящий или не настоящий? Ты что делаешь?
Игорь Иванович, как и еще некоторые люди, но Игорь Иванович, наверное, лучше многих из путинского окружения, он прекрасно умеет пользоваться настроениями. Путин, он подходит тогда, когда он может получить добро. Он никогда, конечно, ничего не делает без получения добро, но он умеет это добро получать. Если мы помним первый раз, когда Путин публично изменил собственное мнение, публично, я хочу подчеркнуть, это была ситуация с Башнефтью, с приватизацией Башнефти, тоже в интересах Игоря Ивановича Сечина.
А напомните эту историю.
Ну, тогда Путин публично выступал и говорил, что мы не будем перекладывать Башнефть из одного государственного кармана в другой, потому что нам надо получить реальные деньги, а спустя какое-то время все-таки переложил.
Поскольку вы упомянули, я хотел по ходу дела вернуться в конституционные все эти дела. Вы упомянули, когда вы говорили там о пенсионном обеспечении тогда в Конституции. А вообще, вот как вы считаете, включение вот этих всех статей, это до сих пор, вы же высоко оцениваете наше общество? А?
Поправок ты имеешь в виду?
Поправок, да. Вы же высоко оцениваете потенциал нашего общества, да? Вот для нашего общества. Это что, реальная приманка, на которую вот все клюнут и пойдут сейчас голосовать за эти поправки? Вот это там включение в Конституцию там, пенсионного обеспечения, еще чего-то там, вот этого всего социального пакета, так называемого.
Слушайте, я в этом
вообще не понимаю. Я вообще не понимаю, что он там делает с Конституцией, этот пакет.
Там была очень смешная история, насколько я себе понимаю, что они до последнего момента рассчитывали батьку спровоцировать на союзное государство. Когда не получилось, вот эта вот идея, что давайте внесем изменения в Конституцию, достаточно значимые для того, чтобы начать новый отчет сроков, это была такая команда в последний момент, делали ситуацию на колени и по традиции решили сбалансировать какую-нибудь фигню, которую Путин делал себе под, ну, я бы сказал бы, в своих интересах, но это, в общем, для него малозначимо. Ну, типа того, что теперь он может снимать судей Конституционного суда. Он и раньше, в принципе, мог с ними разобраться. Но теперь это записали в Конституцию. И вот, типа, людей это не заинтересует, чем бы это сбалансировать. Ну, придумали этот МРОТ и эту индексацию пенсии. Что люди дураки, что они не понимают, что инфляцию рассчитывает правительство, что, так сказать, МРОТ, этот, опять же, разрабатывает правительство. Ну, что они не понимают? Прекрасно все люди понимают. Вы видите, какая реакция. Сейчас будет большая проблема для власти, потому что люди просто на этот обман не хотят идти голосовать. И людей придется туда тащить бюджетников, и за счет бюджетников они могут получить более-менее такое вот консолидированное голосование, потому что люди у нас боятся, что на самом деле, как они голосуют, это будет видно. Вот. Плюс включат это онлайн-голосование. Алексею Венедиктову мой привет.
Я надеюсь, передадим.
Да.
Но, по-моему, отказались уже,
нет?
Нет.
Нет, еще не отказались.
Так. Вот, или уже не отказались.
в связи с коронавирусом будет онлайн-голосование. Я уже спросил, я говорю, интересно, этому пригожинским троллям уже госзаказ выдали на обеспечение 100 миллионов голосов или нет?
Там же еще хотят распределить на несколько дней, уже теперь есть идея, чтобы люди не собирались из-за коронавируса, чтобы это голосование несколько дней шло.
Как, в общем, это анекдотичная ситуация. Я считаю, что российское общество должно все-таки высказать свое «нет» этой всей идиотской ситуации. И это «нет» будет высказано в двух формах. Кто-то это выскажет в форме прихода и того, что напишут «нет». Кто-то выскажет это в форме того, что просто не придет.
Самоизолируется.
Это я главное, что хочу убедить людей, объяснить людям, чтобы они друг друга не противопоставляли в связи с этим. Мы все понимаем, что нас пытаются надурить. Мы все хотим этому сказать «нет». Те из нас, кто считает нужным сказать «нет», прийти, написав, делают правильно. Те кто из нас, кто хочет сказать «нет», оставшись дома, тоже нормально, тоже приемлемо. Мы все про одно и то же. Ага. Еще что кто-то это не понимает, все это понимают.
Михаил Борисович, вот какой вопрос, раз уж вы упомянули нашего большого друга, в кавычках, господина Пригожина, то я не могу вас не спросить, это уже история, конечно, теперь старая, но вы уже все, вы отказались от дальнейших всех расследований по Центральноафриканской Республике, по всем тем событиям, и происходит ли там что-то с вашей стороны?
Там происходит некое развитие ситуации в отношении господина Пригожина. Я думаю, что то, какие санкции против него сейчас введены, и я надеюсь, что будут введены еще в ближайшее время, он только их ощущает и еще ощутит. Он сейчас уже ведет нелицеприятный разговор с американскими правоохранительными органами. Я думаю, что разговор будет продолжен. Я абсолютно убежден, что в этом убийстве замешаны люди, связанные с господином Пригожиным. Если он хочет доказать, что он к этому не имеет отношения, он должен дать честные показания, проверить которые мы понимаем как теперь. Будут ли дополнительные сведения, будут ли дополнительные доказательства и свидетельства на эту тему? Мы надеемся, что будут.
А американские правоохранительные органы им каким образом интересуются?
Ну, он сейчас, его конкордом идет там разборка, от него просили уже документы, он заявил, что он не хранит электронных документов. Что было, в общем, достаточно интересно. Посмотрим.
То есть это по другому поводу американские правоохранительные органы
разбираются? Пока по другому поводу. Ну, американцы занимаются тем, что касается их американской юрисдикции.
Ну да, это не по африканской истории.
Да, это не по африканской истории. Ну, мне не важно, за что господину Пригожину будут выкручивать руки до тех пор, пока он не объяснит, а он имеет такую возможность, кто, почему, по чьей команде.
Слушайте, Михаил Борисович,
журналистов.
Слушайте, Михаил Борисович, но ведь многие наши олигархи там получили уже персональные санкции, да? Там и Ротенберги где-то там и так далее, и так далее. Я не могу говорить, что они вообще эффективны, эти санкции, что они каким-то образом на них влияют.
Более чем. Люди, которые получают персональные санкции, получают реальные большие проблемы, начиная от Дерипаска, заканчивая уважаемым господином Виттельбергом и так далее. Я не хочу сейчас обсуждать, насколько это справедливо или несправедливо, но важно, что люди понимают, что это для них большая проблема. И дальше начинается разговор, а что сделать для того, чтобы эту проблему снять. Я лично считаю, что в огне чем дальше, тем больше брода нет. Если ты по одну сторону баррикады, ты там. Если ты по другую сторону баррикады, ну... значит, по-другому.
Вот еще один вопрос, ну, связанный, видимо, с санкциями тоже. Я сейчас имею в виду дело по Боингу малазийскому, да? То, что в Голландии были суды. Но суд закончится.
Только начались.
Ну да. Были, в смысле, они закончатся рано или поздно. И, судя по всему, как мы понимаем, что мы скажем, что мы в этом не участвуем, мы не виноваты, мы и так далее, и так далее. То есть там тоже в конечном итоге придут к неким таким личным персональным санкциям, причем против людей, которые уже не являются олигархами. То есть никакого у западного правосудия, я имею в виду, никаких инструментов более эффективных для наказания там виновных, если они реально виновных, нету.
Этих механизмов вот такого наказания, если суверенное государство не хочет наказывать своих граждан, естественно, не существует, да их и не должно существовать на самом деле. Просто весь разговор идет о насколько долго это может выдерживаться. И вот здесь надо заметить очень важную особенность международной юстиции, о которой мы часто забываем. Она ползет медленно, но бескомпромиссно. Пройдет 20 лет, пройдет 30 лет, пройдет 40 лет. Как в случае с долгами царского правительства, пройдет 100 лет, и все равно придется заплатить.
Как в случае с собственностью, кстати, прибалтийских государств.
Да, все равно придется заплатить. И деваться здесь некуда. Это будет... Никто не забудет. Никто ни в какой момент это не спишет. Это будет напоминаться везде, всегда и до тех пор, пока это будет возможно. Я хочу сказать, что то, что мы сделали в Крыму, да, нам как стране отлилось, по крайней мере, в лучшем случае, я бы сказал, 15% аккумулированного экономического роста за эти годы. Это в лучшем случае.
За 6 лет.
Это в лучшем случае. А может быть и больше. Мы это легко можем посмотреть по статистике инвестиций.
Ну, каждый раз, да. Ну, да. Извини, да, каждый раз кажется, что вот уже, ну вот все уже ресурсы исчерпаны, а потом наступает опять какая-то вот такая вот новая тяжелая история. И оказывается, что нет, может быть, еще хуже, тут мы все оптимисты.
Ну, понимаете, здесь вопрос, сколько общество готово терпеть нежную руку власти в своем кармане.
Ну, как выясняется, вполне себе готово долго.
Что мы на это можем сказать? Если общество готово это терпеть, значит, оно будет терпеть, значит, оно будет будет беднеть. Я прекрасно помню, когда в 2000 году мы разговаривали с китайцами по поводу строительства трубопровода, они нам пытались засунуть своих рабочих на добычу нефти и на строительство трубопровода, потому что заработная плата наших рабочих была в 3 раза выше, чем заработная плата китайских рабочих. На сегодняшний день нефтяной промышленности заработная плата практически равна.
Да, еще тогда вернусь к предыдущему вопросу. Я хотел еще его завершить вот таким...
Полминуты буквально.
Да, полминуты. А вот по тем делам, которые касались вас и ЮКОСа, там все-таки были какие-то пересмотры и так далее, там все закончилось или еще тоже что-то продолжается?
Ну, там есть несколько направлений, и давайте мы, может быть, в следующей части нашей беседы, ну, или там в другой беседе.
То есть это да, требует больше времени, да?
Да, хорошо, мы запомним, хорошо, это важная тема, это интересно. Спасибо вам большое.
Спасибо огромное.
Это была программа 2020, мы беседовали с Михаилом Ходорковским, Ольгой Бычковой, Виталий Дымарский. Спасибо большое, всем пока.
Спасибо.
Программа 2020.
Реклама.